В эфире 601 выпуск воскресной спортивной программы «Радио Свобода» «Прессинг».
Спортивные новости уикенда.
Олимпийский чемпион Йосиф Беца.
Московские впечатления и воспоминания.
У российского тенниса светлое будущее.
Не без оснований утверждает Шамиль Торпищев.
До каких же пор физкультура будет в загоне?
Задается вопросом Виктор Понедельник.
Пловцы на голодном пайке.
Сокрушается Роберт Воскиричан.
У микрофона в студии «Радио Свобода» Валерий Винокуров,
Олег Винокуров
и Дмитрий Морозов.
Как всегда, мы начинаем новостями уикенда, с которыми познакомит вас Наталья Федотова.
Плавание. В заключительный день чемпионата Европы в 25-метровом бассейне, который состоялся в Хельсинки, были разыграны 12 комплектов наград. У женщин победили Алисия Филиппи, Италия, 400 метров комплексное плавание, Алена Попченко, Франция, 200 метров вольный стиль, Анна Хлыстунова, Украина, 100 метров брас, Антия Бушульте, Германия, 100 метров баттерфляй, Эстер Барон, Франция, рекорд Европы, 200 метров плавания на спине, и Марлен Вильтьюс, Голландия, 50 метров вольный стиль. У мужчин чемпионами Европы стали Даниэль Гьорта, Венгрия, 200 метров брасом, Петер Манкач, Словения, 100 метров комплексное плавание, Филиппо Маньини, Италия, 200 метров вольный стиль, Аркадий Витчанин, Россия, 100 метров плавания на спине, Алексей Пунинский, Хорватия, 50 метров баттерфляй и сборная Швеции, эстафета 4 по 50 метров вольным стилем. В общекомандном зачете победила сборная Германии, 6 золотых медалей, у Франции 5, в активе Италии и России по 4 награды высшего достоинства. Биатлон. В Австрии двумя эстафетами завершился второй этап Кубка мира, и в обеих победили россияне. У женщин-призеры также попали команды Германии и Норвегии, у мужчин второе место тоже у немецкой сборной, а третьими финишировали биатлонисты Франции. Третий этап Кубка мира пройдет на будущей неделе там же, в Хохфильцене, куда он был перенесен из Осербли из-за нехватки снега. Бобслей. В американском городе Парк-Сити состоялся второй этап Кубка мира. В воскресенье первое место в соревнованиях четверок занял российский экипаж Евгения Попова, опередивший немецкую команду Андре Ланги. Третье время по сумме двух попыток показали латвийские бобслеисты во главе с Янисом Мининсом. В общем зачете Кубка лидируют четверки Попова и Ланги, набравшие по 190 очков. Санный спорт. Соревнования в рамках третьего этапа Кубка мира в Калгари завершились состязаниями мужчин-одиночек. И здесь, так же как накануне и в двойках, и у женщин, победа досталась представителю Германии. Лучшее время показал Давид Мюллер, вслед за которым на пьедестал почета поднялись Мартинс Рубенес из Латвии и Штефан Хюэнер из Швейцарии. Лидер общего зачета итальянец Армин Цогелер показал четвертый результат, а россиянин Альберт Демченко, не закончивший второй спуск, был дисквалифицирован. Цогелер удерживает первую строчку, 160 очков, на 15 меньше у Мюллера, и третье место в общем зачете у Хюэнера, 190 очков. Горные лыжи. В Австрии на трассе Райтеральма горнолыжники провели соревнования Кубка мира в суперкомбинации, разыгрываемой в один день. Лучшим по итогам супергиганта и одной слаломной попытки стал хорват Ивица Костелич. Второе место занял австриец Ромет Бауман, третье – француз Пьерик Буржа. Гандбол. В Швеции в заключительном матче первого группового этапа чемпионата Европы среди женских команд сборная России одержала очередную, уже третью подряд победу, на сей раз над сборной Украины 40-32, и заняла первое место в группе С. Второй групповой турнир начнется 12 декабря.
На минувшей неделе Российский футбольный союз торжественно отмечал 50-летие олимпийской победы сборной СССР. Слушатели программы «Час прессы спорт» знают, что в течение недели мы говорили о несправедливости, допущенной в адрес игрока той команды, Йосифа Беци, которого чиновники не собирались на эти торжества приглашать. Однако вскоре после выхода в эфир нашей субботней программы в это дело вмешался руководитель российского спорта Вячеслав Фетисов. Только благодаря ему олимпийский чемпион Йосиф Беца, в прошлом футболист команды ЦСКА, все же приехал в Москву. И, естественно, мы позвонили ему в гостиницу, чтобы узнать, каковы впечатления, каково настроение.
Я присутствовал, был приглашен там, я все время был там с своим сыном, нас там приняли очень хорошо, приятно, культурно, встречал многих своих бывших партнеров, поэтому я очень этот раз, когда меня предупредили приехать, я быстренько был рад и приехал сюда. Очень хорошо, очень приятно было встретиться и быть мне даже сюда приехать. Это мне просто как историческая точка в моей жизни снова, что я попался, что увидел своих друзей, с кем играл, увидел город красивый, где я жил долго. Так что я, кроме хорошего, очень хорошего, ничего не могу ни слова сказать.
А вот как-то украинский футбол, Иосиф, обращается к вам за какими-нибудь советами или что-нибудь?
Да, я член Олимпийского комитета, там и был все время, участвовал всегда в Киеве на совещаниях и так далее. И там вопросы были заданы, все ж таки. Нормально вообще.
А как в Мукачево, где вы когда-то родились, а всю зрелую жизнь провели как бы, ну, уже в больших городах, а потом вот на старости лет вернулись в свой, так сказать, родной город? Как там вас встречают, как относятся люди?
Так и в Мукачеве так относятся ко мне хорошо. Болельщики там меня знают от ног и до головы. Дело в том, что если я в центре там или выйду куда-то к стадиону или что-нибудь, так все меня знают. Даже я некоторых забыл, только так по лицу могу узнать. И сразу, здравствуйте, если мне пройти 100 метров, это минимум надо 2 часа. Пошли в кафе, а я не пьющий. Абсолютно не пью, только могу день рождения, чей-то и то вино немножко, или шампанское, ну я не пьющий. Не курил, ничего не курил.
А там есть футбольная команда в Мукачеве?
В Закарпатье развалилась футбол. При венграх это был один из, то есть советской власти, когда она была прикреплена оттуда после войны. Это был один из кусок земли, который поднял футбол в Украине. И в России, и в Советском Союзе. Потому что футбол после войны, знаете, потерялось много людей на фронте. И все только начали поправлять футбол. А футбол, знаете, это очень интересует всех. Ну и брали много ребят от нас из Закарпатья.
Команда, да, ну мы помним это все. Там и Юст, Тофт, Михалина. Ну да, это можно, да, Попович, много. Это можно перечислять очень долго.
Даже когда в армию брали, там тут так... В армии им переделали, я помню, такие были дела, документы, чтобы они не военные, не солдаты, ну, чтобы, да, играли в команду гражданскую.
Весь ваш этап тренерской деятельности, конечно, у всех в памяти. Второе место ростовского СКА и успехи Карпат. И, в общем, все это мы все помним.
А вот когда... брали в Ростов раз.
Конечно, нет, я говорю, что это мы все помним.
Место.
А вот когда вы завершили тренерскую работу на большом, что ли, уровне, вы с ребятами, с юношами, с детьми работали?
Я очень много работал потом. Я приехал домой, мне сразу дали команду мастеров второй лиги было там. Жена мне уговорила, ты был 5 раз в авиакатастрофе, значит, 6-й раз ноги не унесешь. Я отдал товарищу одному команду эту тут же. И я занялся детским футболом. Я очень люблю детей. И занялся с ними, и у них выросли игроки, которые в Европе играют, там в командах больших. В Венгрии есть ребята, которые играют, и Словакии.
И в России, насколько
я знаю. В России когда-то туда прискочили тоже 5 или сколько человек, которые у меня были. Спасибо большое. Я благодарю спортивные и государственные решения, что меня пригласили сюда. И если кто-нибудь будет по пути куда-нибудь там в Венгрию или куда-то через Мукачево, пожалуйста, меня в горисполком зайдете и сразу можете узнать. Я почетный гражданин. Спасибо большое. Привет передайте всем товарищам, которых я так прочувствовал, что друг друга уважаем.
Вот видите, в каком приподнятом настроении олимпийский чемпион по футболу Иосиф Беца покидает Москву. А мы обязаны подчеркнуть, что несправедливость по отношению к нему была устранена благодаря активности нашего коллеги, киевского журналиста Максима Максимова. Именно он, отчаявшись что-то доказать чиновникам из РФС, сумел достучаться до Вячеслава Фетисова, который сразу же решил вопрос, поступив по-человечески и по справедливости. После этого наш автор успокоился и сосредоточил свое внимание, собственно, на футболе, прислав нам очередной репортаж.
Для украинских команд Евросезон вот уже который год заканчивается традиционно безрадостно. «Шахтер» уже не рассчитывал вскочить на подножку последнего вагона, уносящегося в Лигу чемпионов. Только наивный человек мог представить себе, что «Рома» может дома проиграть «Валенсии», которая все свои вопросы уже решила. Так что в выездном матче с Олимпиакосом решался вопрос, быть или не быть горнякам в весеннем раунде Кубка УЕФА. Перед матчем вспомнилось, что еще на старте группового турнира Луческо признавался, что переход в Кубок УЕФА окажется для донецкой команды вполне приемлемым вариантом. Но для этого нужно было опередить греков, иными словами, привести домой положительный результат. А не скажется ли на вашей судьбе неблагоприятный исход матча, поинтересовались журналисты. Что бы ни случилось, я продолжу работу с «Шахтером», потому что президент понимает, что нельзя останавливаться на полпути. Мы разработали серьезную программу, которая должна обеспечить клубу авторитет в Европе, который завоевывается долго, и для этого необходимо терпение. В нынешней Лиге чемпионов «Шахтер» не только самая молодая команда, но и по потенциалу на сегодняшний день лучший клуб Восточной Европы. Таково мое мнение. Конец цитаты. Болельщиков успокаивал тот факт, что «Шахтеру» вполне достаточно было просто не проиграть. Так, но в итоге и произошло 1-1. Мы вполне могли претендовать на большее, должны были выигрывать, однако загубили слишком много моментов. Сегодня мы владели преимуществом и в то же время отлично действовали в обороне. Конец цитаты. После матча президент донецкого «Шахтера» Ренат Ахметов выглядел уставшим, но довольным. По его словам, стресс от переживаний был настолько велик, что он потерял около 2 килограмма веса. Мы реалисты и понимали, что сегодня наш клуб еще не набрал необходимый потенциал, чтобы бороться за Кубок чемпионов. Вот Кубок УЕФА – другое дело. Если он оказался по плечу московскому ЦСКА, неужели мы хуже? Конец цитаты. Ахметов также признался, что ему понравилось несколько игроков команды соперника, и до Нового года он сделает им предложение, от которого трудно будет отказаться. В первую очередь это касается Джорджевича. А что же «Динамо»? Здесь ситуация иная. Перед матчем с «Реалом» киевлянам не нужно было считать варианты. Их поезд давно уже ушел. И Лига чемпионов, и Кубок УЕФА не для них. Сезон откровенно провален. Неугомонная пресса провоцировала Демьяненко, уходя хлопнуть дверью. Ни для кого уже не секрет, что весной отбиваться от притязаний «Шахтера» на чемпионскую корону предстоит совершенно новой команде, начиная с главного тренера и заканчивая последним дублером. В клубе грядет, если не революция, то уже во всяком случае перестройка. На послематчевой пресс-конференции главный пока что тренер киевского «Динамо» Анатолий Демьяненко выглядел удрученным. Вести против «Реала» 2-0, контролировать ситуацию и за 4 минуты до финального свистка все растерять. И пусть упущенная победа никак не гарантировала Демьяненко место на тренерском мостике, а его увольнение в Украине не судачат только ленивые, но, как сказано у классика, запоминается последнее слово. Как утверждал другой, не менее знаменитый классик, игра забывается, а счет остается. Следует признаться, что в этот вечер «Динамо» играла совсем не против того космического «Реала», который лишь одним своим появлением на поле мог вызвать состояние ступора у любого соперника, не только у вице-чемпиона Украины. Фабио Капелло привез Киев откровенный дубль. Капитан команды Рауль Гонсалес, лучший футболист Европы, защитник Фабио Каннаваро и 2 классных полузащитника Эмерсон и Иван Эльгера остались в Испании. Кроме них в Киев не прилетели хавбеки Хосе Антонио Рейес и Гути, а Серхио Рамос ближайший поединок пропускал из-за дисквалификации. Правда, и у «Динамовца» на поле отсутствовали, пожалуй, основные креативщики Карлос Корея, Сергей Ребров и Диего Ринкон. В итоге на Олимпийском появился экспериментальный состав, куда вошли 5 резервистов. Наверное, это была одна из самых осмысленных игр киевлян, у которых наконец-то начали гореть глаза, на чем неоднократно на протяжении сезона настаивал Демьяненко. Перед матчем тренер призвал подопечных биться за победу. Его игроки постарались как могли исполнить тренерскую установку. Во всяком случае, в кои веки «Динамо» играла, что называется, первым номером. Не хочется списывать это на несыгранность испанской команды, но вполне очевидно, «Динамовцы» и в самом деле хорошо подготовились к матчу. После матча Анатолий Демьяненко по существу признался в том, что командой он не руководит. В раздевалке мы все спокойно разобрали, кто кого держит, тот Роналдо, тот Кастана. Но игроки меня не понимают. С украинцами работать легче, им можно пояснить, растолковать. А некоторые легионеры просто не могут выполнить предматчевые установки. Мне тяжело сопротивляться и бороться с этим. Конец цитаты. Ну что ж, Демьяненко прожил совсем неплохую жизнь в качестве игрока и тренера «Динамо». Если ему все-таки придется уйти, то это будет почетная отставка.
Предложив вашему вниманию этот репортаж киевского обозревателя Максима Максимова, заметим, что журналистский долг не только в том, чтобы так или иначе оценивать спортивные события, но и бороться за уважительное отношение к героям этих событий. И наш киевский коллега это своим примером доказал.
Возможно, наши слушатели не пропустили программу «Радио Свобода» «Лицом к лицу», в которой участвовал президент Федерации тенниса России и капитан мужской и женской сборных страны Шамиль Тарпищев. Там, естественно, шла речь о множестве проблем. Для нас же важны проблемы теннисные. И прежде всего, речь о сборных России.
Мне повезло сказочно, потому что нам удалось в свое время создать очень хорошую тренерскую команду, которая со мной работает и пополняется, начиная с 1974 года. Все-таки в 1974 году я пришел и стал капитаном сборной. Вся сборная была старше меня. И то, что удалось создать такую преемственную команду, это в лице и Волкова, Саши Леонюка, в лице Скородумова, и Галенко и многих-многих других, это имеет колоссальное значение. Вот вспомните, если идеологический пресс, который был, что нас, ну, боялись выпускать за рубеж, исходя из того, что считалось, что теннисисты, как и шахматисты, много зарабатывают, и кто-то останется за рубежом. То в настоящее время, я считаю, достояние команды, прежде всего, что ни один из теннисистов, который прошел воспитание там от 6 до 14 лет в стране, он не остался за рубежом, и все играют за Россию.
И все-таки немало ребят, выходцев из России, выступают за другие страны, в частности, за Америку, за Соединенные Штаты Америки, Богомолов, Кузнецов, за Францию, Сидоренко, ну или такой более известный случай, Татьяна Головин.
Конечно, и это несомненно, это нормально, потому что прежде всего мы говорим о детях, которых вывезли родители. То есть родители переехали, да? Если взять Шарапову, да, она в 7 лет уехала и тоже могла поменять гражданство, играть за любую другую страну. Но корни оказались российские сильнее.
Но все-таки почему,
да?
Мария не выступает за сборную России в Кубке Федерации?
Ну, я думаю, что нет, она будет играть сейчас в марте. Мы договорились, она будет играть за Россию совместно с Кузнецовой, Дементьевой и Петровой в матче против Испании. Этот матч состоится у нас 21-22 апреля следующего года. Я думаю, что заявление самой Маши, что она россиянка и будет играть за Россию на протяжении последних 4-5 лет, ну, снимало всякие сомнения. Но что касается вот плеяды Головин, ну, Головин вывезли во Францию, когда ей было 7 или 8 месяцев. Что касается Сидоренко, Кузнецова, это уехали родители. И, кстати говоря, Кузнецова это тренирует тоже тренер сборной Советского Союза Поздняков Женя, который со мной работал в Госкомспорте в начале 70-х. И, наверное, все проблемы вот возникали тогда, когда теннис не был олимпийским видом, финансировался по остаточному принципу, и как у нас в Советском Союзе считали, что он не медальонкий вид спорта. Я помню, как я пришел в кабинет Сергея Павловича с программой, говорю: Сергей Павлович, ну, программа, где мы реально за 4-5 лет можем достичь таких-то результатов, он говорит: Шамиль, ты же не медальонки вид спорта, ну, что ты, говорит, меня, мол...
Ну, вот чилийцы, смотрите, да, в Афинах, две золотые медали выиграли в теннисе.
Да.
По-моему, у них всего получилось две золотые медали вот в итоге.
И одну бронзовую.
И одну бронзовую, да. Совершенно верно, да-да-да.
Вот, и поэтому мы говорим о том, и мне часто задают вопрос, вот все ваши теннисисты старше 14 лет за рубежом. Я всегда на этот вопрос отвечаю так, что в 14 лет, если мы оставили плеяду игроков от сильнейших наших, и в России, то следующему поколению негде было бы играть, потому что они забивали бы все остальные возрастные группы. Поэтому это наше счастье, что мы выпихиваем во все академии мира в 14 лет, потому что сформировавшись с 6 до 14, он уже наш. И основная система подготовки с ним закончилась. После 14 лет воспитывается только выносливость, параметры внимания и психики. Остальное уже все заложено. И я говорю, это наше счастье, что мы заставили весь мир работать на России.
Представительство российских девушек в сотне достаточно велико, и тем не менее достижения, ну, относительно скромны. Что касается мужчин, то здесь вообще, можно сказать, ничего. 4-5 человек входят в сотню сильнейших теннисистов планеты. И тем не менее, за последние годы уже дважды россияне выигрывали Кубок Дэвиса. Это ли не феномен?
Ну, во-первых, представительство у женщин колеблется от 15 до 17, и мы по представительству занимаем первое место.
15-17%, прилично.
Да, а что касается у ребят, ну, от 5 до 7 все время колеблется, это где-то 5-6 место, это тоже неплохо, если учесть, что в теннис играет, и в Международной Федерации Тенниса входят представители 203 страны. А что касается результатов, ну, за последние 5 лет мы выиграли 2 турнира Кубка Федерации и 2 турнира Кубка Дэвиса. Я думаю, что там и там по итогам 4-летия мы первые и вторые, а может быть даже первые. Но интересно вообще тогда сказать о мировом теннисе. Если мы говорим о женском теннисе, результаты, конечно, должны были прийти раньше. Но все-таки элита в теннисе, которая была недостижима для наших теннисисток, это прежде всего Хинин, Девенпорт, Кляйстерс, Морисмо, которые явно как бы опережали всех остальных. Они были как бы неприступной стеной в течение нескольких лет. Они перекрывали, как мы говорим, возможности наших спортсменок. На сегодня класс игры абсолютно подравнялся. И на сегодня, если 4 наши девочки в мировой сотне, значит, соответственно, и результаты, о которых вы говорите, будут более стабильными и более выдающимися. Что касается ребят, то тот командный дух, который силен в Кубке Дэвиса, он у нас присутствует. И все-таки Кубок Дэвиса во многом зависит от того, где ты играешь, и сроки игры. И мы всегда выступали за сборную и Советского Союза, и России сильнейшим составом. И в данном случае нам удалось на сегодня создать очень ровную команду. И даже я помогу привести такой пример, что с 96 года в течение 11 лет мы ни разу еще не проиграли дома мужчинами, не взирая того, кто играл. Я считаю, что это тоже неплохое достижение. А с позиции методики спортивной тренировки, я считаю, что подготовка спортсменов до 14 лет у нас абсолютно отфиксирована, и мы где-то на 1,5-2 года, наверное, все-таки опережаем всем остальных. Ну, хотя бы тот пример, что мы, наверное, единственная страна России на протяжении нескольких лет держали или держим даже сейчас по этому году, я тоже думаю, держим первое место среди всех стран мира по темпам развития тенниса, это по статистике Международной Федерации. Если взять нынешний год, то всего выиграно турниров в течение года, считая взрослых, молодых, юношей, девушек, если считать миксы, пары, одиночки, вот 151 турнир. Я думаю, что ни одна страна не может этим похвастаться.
Можно надеяться, что темпы развития тенниса в России, о чем с понятной гордостью говорил Шамиль Тарпищев, не замедлятся. Впрочем, в этом году мы о теннисе еще поговорим. А программу «Прессинг» продолжим после краткой сводки новостей.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода. Время политики». Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий. В рубрике «Жизнь после выбора» изучаем деятельность вновь избранной власти. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в 2 часа ночи и 10 утра по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Новости коротко. Скончался бывший чилийский диктатор Аугусто Пиночет. Об этом сообщило сегодня чилийское телевидение. Пиночету был 91 год, на днях его госпитализировали с инфарктом. Сегодня Международный день прав человека. Во многих городах России прошли акции протеста и митинги. В Москве на съезде правозащитников глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева призвала оппозиционные партии и правозащитные организации объединить свои усилия в борьбе за права человека. В России жертвами двух пожаров в лечебных учреждениях стали 54 человека. В ночь на субботу погибли 43 пациентки и две сотрудницы Московской наркологической клиники. Вечером того же дня загорелся психоневрологический интернат в Кемеровской области. Погибли 9 человек. В Минске милиция задержала более 20 участников несанкционированной акции, приуроченной к Международному дню прав человека. Среди задержанных председатель Объединенной гражданской партии Беларуси Анатолий Лебедько. Сотни тысяч сторонников движения «Хизбаллах» сегодня снова выступили в Бейруте за отставку ливанского прозападного правительства. По меньшей мере 26 человек стали сегодня жертвами актов насилия в Ираке. Президент Ирака Джалаль Талабани подверг резкой критике доклад американской специальной комиссии по Ираку, назвав его нечестным и несправедливым. В Нагорном Карабахе более 60% избирателей приняли участие в референдуме по новой конституции. В документе республика провозглашается суверенным государством, несмотря на то, что она не признана на международном уровне. Выборы президента Приднестровья признаны состоявшимися. Наибольшие шансы на победу у нынешнего главы непризнанной республики Игоря Смирнова. Молдавия осудила проведение выборов. Американский космический корабль «Discovery» стартовал с космодрома на мысе Канаверал. На борту шаттла, направляющегося к МКС, 7 астронавтов, среди них первый шведский астронавт.
В эфире воскресная спортивная программа «Прессинг». Ее ведут из студии «Радио Свобода» Валерий Винокуров,
Олег Винокуров
и Дмитрий Морозов.
Продолжаем знакомить вас с темами, которые были затронуты Игорем Швейцером в беседе с заслуженным мастером спорта Виктором Понедельником. И речь пойдет не только о футболе.
Я не считаю, что у нас футбол перешел полностью на профессиональные рейсы, сколько бы там ни говорили, но у нас-то статус какой? Не любительский футбол. Вы понимаете, даже не ставится вопрос о том, чтобы действительно превратить его в настоящий профессиональный. Значит, это кому-то нужно, и кто-то не верит в наш футбол из высоких руководителей, наверное. Они давно бы уже поставили вопрос об этом. И поэтому вот сам переход такой, учитывая то, что как раньше готовились наши футболисты, как проводили сборы бесконечные между паузами в чемпионате. Я думаю, что до конца наши именно футболисты, они профессионалами так и не стали. Да, они получают деньги сейчас большие, прочее. Я, как правило, говорю, и дай бог, чтобы получали, потому что век очень короток у футболиста. Все об этом знают. Там 10 лет сыграет, это уже большой срок. И надо потом кормить, а практически образования никакого нет, особенно у нынешних поколений. Если раньше в советское время еще следили за этим и буквально заставляли, то сейчас это вообще брошено на самотек. И я прекрасно понимаю, что никакой иностранный специалист не будет заниматься образованием наших футболистов. Ему нужно только футбольное образование внедрить в команду. Но в конце концов приходится жить. И вы посмотрите, даже вот в это время, когда уже игроки поиграли там и за рубежом, и вернулись многие из них, и здесь уже многие закончили. Даже есть такие случаи, что футболисты, хоккеисты попадают в очень плохие переделки. Просто у нас как-то об этом сейчас не пишут и не докапывают. Поэтому я думаю, что покамест это все постсоветская перестройка, она продолжается в нашем футболе. Даже не предполагаю, в каком году она может закончиться.
Ну, трагедий много было и в советское время.
Да.
Взять
и
того же Валерия Воронина.
Да. Алика Шестернева, Численко.
Когда люди, уйдя из спорта, просто терялись в жизни.
Когда хоккеисты ЦСКА могильщиками работали на кладбище, никто же не знал об этом. Когда девчонки-гимнастки спивались, потрясающе совершенно.
Это значит, что-то в самой системе неправильно.
Да. И сейчас, понимаете, как вот так тоже бросаются из стороны в сторону. Я же смотрю, что происходит. Опять появились эти митинговые страсти в физкультуре и спорте. Опять все только говорят спорт. А у нас-то в государстве нужна физическая культура прежде всего. Спорт – это люди, которые себя посвящают, это профессионалы. У нас опять это все соединилось в одно, и все забывают о том, что нам нужна физическая культура прежде всего. И этим должен спортивный комитет заниматься, или как он там называется. Не лезть в большой спорт, есть Олимпийский комитет. Они никак не могут между собой власть поделить. И это же все тоже отражается. И вот эти одиночные все эти победы, вот волейболистки выиграли, ура, на прием к президенту там, ура. Все это хорошо, что президент обращает внимание, что он помогает, заставляет этих, которые крутятся возле спорта, жучков, чтобы они помогали, несли деньги в спорт. Это все хорошо, но есть физическая культура. У нас народ простой погибает. Талантливые все спортсмены, они все приходили из беднейших слоев общества всегда. В спорт, и в частности в футбол и в хоккей. А они сейчас не могут девчонку или мальчишку с улицы привести в кружок спортивный, потому что там платят деньги большие, у них этих денег нет. Вот в чем проблема. И это все отражается и на профессиональных видах спорта. Сейчас же, по-моему, везде иностранные тренеры, иностранные игроки. Я перестал баскетбол смотреть, я перестал волейбол смотреть. Я не знаю, только, по-моему, в водном поло еще негров нет. Я хорошо к ним отношусь. Это талантливые по своей природе люди. Их жизнь заставляет в той же Америке идти в большой спорт и во всем себе отказывать и становиться великими игроками. Но есть же какой-то предел. Я вообще ничего не могу понять сейчас. Может, просто мы из прошлого века, мы ничего не можем понять. Ну, что это такое вообще творится? вот тот же футбол, он давно уже превратился в бизнес, крутятся деньги большие. Чего тогда удивляться, что какие-то странные результаты появляются? И вот это каждый год, это большое удивление. И начинается борьба непонятная, подковерная, все начинают высказываться, начинаются устраивать истерики какие-то, как во второй половине чемпионата. Все кого-то начинают подозревать, что кто-то кому-то дал деньги. Мы когда с Лобановским создавали профессиональную лигу, первую, и были на приеме у председателя Совета Министра, Рыжкова тогда был в Кремле, который нас поддержал. И мы все разработки ему положили на стол, и в том числе по этим договорным матчам. Мы с Лобановским в Италии и с клубами, и в Федерации футбола были приняты. И познакомились со всей этой системой, и изучили вот этот первый знаменитый еще скандал, когда Росси и компанию посадили в тюрьму, и игроков, и тренеров, и все это представили, и все предсказали, и сказали, что если вы хотите, чтобы этих договорных игр не было, то этим заниматься должны силовые структуры, мы так написали. Должен быть прикомандирован к федерации высокопоставленный чиновник из МВД, и через них все это должно идти. Есть громадная агентурная сеть, тогда в СССР, теперь в России, которая никуда не делась. Вот кто должен заниматься. Но инициатором-то должна быть федерация футбола. А все эти разговоры, это все, знаете, напоминает мне хорошее выражение. Мужчина не должен искать женщину, мужчина должен искать деньги, а женщина его сама найдет.
Как вы могли заметить, один из лучших центрфорвардов в истории советского футбола, Виктор Понедельник, по ряду вопросов, затронутых им в беседе с Игорем Швейцером, высказал нетривиальные суждения.
Одним из главных событий недели, конечно же, был чемпионат Европы по плаванию на короткой воде, проходивший в Хельсинки. О результатах мы старались на протяжении всех этих дней говорить, по возможности, подробно. Ну, а что касается экономики, то ведь у плавания тоже есть своя экономика, может быть, не столь сложная, как, не знаю, у футбола или хоккея, но достойная нашего внимания. Не то чтобы совсем уж нашего, внимание нашего эксперта, профессора Роберта Воскиричана. Итак, Роберт, в чем же суть, скажем так, экономики плавания?
Прежде чем перейти к этому главному вопросу, мы поговорим о нескольких частных вопросах. Но они не такие уж частные, потому что впрямую касаются и сборной России по плаванию, и вообще, если так можно громко выразиться, отечественного плавания. И, конечно же, эти частные вопросы вызывали и вызывают беспокойство не только у самих спортсменов-пловцов, и сотрудников федерации, ну и всех тех, кто следит за успехами и в последнее время не столько успехами, сколько неудачами спортсменов. Мы говорим, конечно, об экономике, и, конечно же, последние несколько лет, примерно 3-4 года, это было, конечно, движение по наклонной. Наиболее яркие события со знаком минус мы уже описывали и в прессинге по будням, в частности, скандал со Станиславой Комаровой, которая отказалась выступать в экипировке спонсора сборной России по плаванию, выступала в купальнике другой фирмы, не будем называть. Примерно 2 года назад лидеры сборной Комарова и Денис Пиманков вообще отказывались выступать за сборную до тех пор, пока им не заплатят премиальные за 2003-2004 год. Я думал, что это какие-то большие суммы, но когда узнал, я, откровенно говоря, мне не очень хорошо стало. Значит, Комаровы должны были 8 500 евро, а Пиманкову 2 000 евро. Если, допустим, сравнить с теми доходами, которые получают футболисты, сидящие на лавке или вообще там не тренирующиеся, или исключенные, то, конечно, это просто смешно.
Но, с другой стороны, здесь же не в цифрах суть, а в принципе.
Ну, нет, я не хочу сказать, что не нужно было спортсменам добиваться справедливости.
Вы имеете в виду смешно, что даже такие небольшие деньги не считали нужным заплатить спортсменам?
Во-первых, смешно, что действительно, вы правы, такие небольшие деньги не могли заплатить, и пришлось вызывать с обеих сторон адвокаты были. Я не знаю, же адвокаты, если сумма такая, то за какую сумму работали адвокаты, совершенно непонятно. Но, в общем, с помощью адвокатов они нашли мировое соглашение, и оба спортсмена, вернее, спортсмен и спортсменка, получили свои деньги, но с небольшим дисконтом, потому что какие-то налоги федерация платила. В общем, вроде бы и смешно, и не очень, но очень показательно, с другой стороны. Экономическое состояние, финансовое состояние федерации еще пару лет назад. Ну и вот этот скандал, о котором я вкратце упомянул, конечно же, не красит ни сборную, ни федерацию, хотя спортсмены говорят, что купальники и плавки, вернее, гидрокостюмы официального спонсора сборной им не нравится с точки зрения тренировочного процесса и
соревновательных. Характеристик их каких-то,
да? Их технических характеристик, да. Но это уже как технический вопрос. Но дело в том, что этот технический вопрос привел к еще одному финансовому кризису в отношениях между федерацией и спортсменами, потому что скандал случился позапрошлым летом в Монреале, вернее, после Монреальского чемпионата мира, когда Комарова и другие спортсмены отказались выступать в этой экипировке, и было объявлено, что вся команда не получит премиальные. Якобы эти деньги должны были пойти на уплату штрафов и неустойки официальному спонсору российской сборной по плаванию. Ну, я уж должен назвать, потому что это известная фирма, известный бренд «Арена». Вот. И они платили, значит, чемпиону Европы или мира 5-7 тысяч долларов призовых. Тому, кто занял второе место, я имею в виду это деньги, которые выплачивала «Арена». 3-5 тысяч долларов, третье место от 1,5 до 3 тысяч долларов. И вот федерация на том основании, что 2 или 3 спортсмена не выступали в соответствующей экипировке, решила наказать всех спортсменов. К чему я так долго это говорю? Потому что, конечно же, уровень компетенции и ответственности руководства федерации был таков, что в итоге он приводил к рецидивам, примерно раз в год повторяющимся рецидивом вот этих вот склок, я бы даже сказал, на коммунальной кухне. Это просто по-другому. Ну, и цифры-то довольно смешные по меркам вообще любого вида спорта, не только футбола там или еще там чего-нибудь. В итоге все это привело к тому, что Геннадий Алешин, тогдашний президент федерации, был вынужден уступить место новому президенту федерации, основной работой которого является руководство аппаратом правительства России, Сергею Нарышкину. И с тех пор, в общем-то, ситуация с премиальными и с обеспечением этого вида спорта начала налаживаться. Вообще, это тенденция некая общая, не только для плавания характерна. Для того, чтобы как-то поднять и укрепить, точнее, фундамент того или иного вида спорта, призывается, что называется, тяжелая артиллерия. Вот, скажем, директор Федеральной службы безопасности Патрушев стал президентом Федерации волейбола. И, в общем, дело пошло. Ну, можно назвать и Ястржемского, который возглавил художественную гимнастику, Жукова, шахматы, ну и так далее, и так далее. То есть, ну, сенатор Мутко это вообще, как говорится, вообще солирует на всех возможных
подмостках. Да, так называемый восточный путь развития спорта принято делить на западный и восточный. Западный — это когда бизнесмены руководят спортом, а восточный — это как раз когда лица, руководящие страной, заодно
руководят спортом и повелевают бизнесменам выкладывать деньги, надеюсь, да, потому что из своего кармана, какая бы ни была высокая у них зарплата, они просто не в состоянии спонсировать. Но, учитывая, что другого способа нет, то можно сказать, что это хорошо, потому что, в крайнем случае, по крайней мере, если говорить о плавании, то, во-первых, все долги были погашены по премиальным и так далее, все конфликты были улажены, и самое главное, начался процесс реабилитации отечественного плавания. Что я имею в виду? А плавание, с точки зрения доходов спортсменов, мы уже понимаем, да, что особых денег там не нужно тратить. 5-7 тысяч долларов за первое место на европейском или мировом соревновании считается нормальными премиальными. Когда в любой команде первого дивизиона российского футбола 5-7 тысяч могут платить за победу в обычном матче. Соответственно, тут уже как бы несопоставимые цифры. Но главные расходы, которые необходимы, это, конечно, расходы на обеспечение техническое и научное сопровождение. То есть необходимы там исследования в области биомеханики, например, или гидродинамики. Это очень сложные комплексные исследования, которые требуют многомиллионных, я имею в виду не в рублях, а в долларах вложений. И этим занимается федерация путем привлечения спонсора. Понимаете, вот так только Нарышкин стал президентом федерации, сразу появились спонсоры. Конечно, мы можем допустить, что в течение 2-3 месяцев плавание стало таким привлекательным для рекламодателей, для бизнесменов, что они как бы выстроились в очередь с тем, чтобы попасть в этот пул. Ну, если как бы отбросить эту вот наивную версию, мы поймем, что здесь, конечно, сыграл роль административно-политический ресурс. Ну, раз другого нет, ну так уж пусть так будет. Соответственно, возродилась так называемая комплексная научная группа, которая была в 80-е годы, еще в Советском Союзе, и с которой связывают значительные успехи отечественного плавания в 90-е годы. Повысились выплаты стимулирующие, например, за рекорд Российской Федерации, что, в общем-то, наверное, это не самое высокое спортивное достижение, выплачивается $1000. Если учитывать, что от 1500 до 3000 долларов спонсоры платили за третье место на чемпионате мира, то, соответственно, за рекорд мира $15000 выплачивает федерация. За олимпийскую медаль в Пекине, будь она получена, федерация выплатит $45000, это без денег так называемого фонда поддержки олимпийцев и без денег Олимпийского комитета России. То есть процессы экономического возрождения, пускай вот такой, даже можно сказать, уродливой форме, в последнее время очевидны совершенно.
То есть те процессы, которые, допустим, в футболе мы можем считать негативными, да, когда мы явно с отрицательным смыслом говорим, там, губернаторский футбол, там, или еще какой-то административный футбол, здесь в плавании они положительный носят характер.
Понимаете, в чем дело? Нельзя быть догматиком, да, вот я 2 года пытаюсь пропагандировать идею самоокупаемости, самодостаточности и так далее, но если в футболе это возможно, мы говорим, там, в Англии это бизнес, да, в Англии футбол это бизнес, но примерно четверть клубов приносит какой-то доход. Ну и там 3-4 лучших клуба очень прибыльные.
А Челси, допустим, гигантский убыток приносит.
Да, и так далее. То есть и там тоже это как бы вилами на воде писано все эти прибыли, потому что довольно сложный вид бизнеса. Но если мы говорим о плавании, да еще и в России, где надо строить крытые бассейны. Например, в Австралии 90% бассейнов открытые, и, соответственно, и развивается, там есть возможность как-то это все дело развивать. Поэтому не нужно быть догматиками, надо признать определенные реалии. Тем более, что оплата труда спортсменов невелика, мы это уже выяснили, а оплата, так сказать, всех этих комплексных научных групп и строительство соответствующих бассейнов и так далее, это никогда не окупится, если этим будет заниматься бизнес. То, конечно же, проще махнуть на все это дело рукой, я имею в виду разговоры самоокупаемости, бизнес-моделях и прочем. И если государство хочет иметь во втором по медальёмкости в виде спорта после легкой атлетики значительные успехи, тратить на это деньги, и все. Вот эта вся модель, не нужно ничего выдумывать дополнительно.
То есть, подытоживая соображение Роберта Воскиричана, нашего постоянного экономического эксперта и профессора, мы можем сказать, что, скажем так, ну, некоторое подобие государственной модели управления плаванием работает на благо этого вида спорта. Ну и прекрасно.
Весьма конкретный анализ новостных телевизионных выпусков предложил в своем традиционном обозрении Аркадий Ратнер.
Меня давно интересует вопрос, чувствуют ли руководители спортивных каналов, что информационные выпуски, появляющиеся на экране, давно требуют изменений? Подозреваю, что нет. Многие радиостанции, интернет дают оперативную информацию мгновенно, часто в режиме онлайн, так что болельщику вовсе не надо дожидаться вечерних выпусков телевизионных новостей, как это было в прежние времена. Конечно, большинство зрителей все-таки узнают новости из этих выпусков, но или по многолетней привычке, или не особенно гонясь за оперативностью. И все чаще и чаще интересующиеся спортом, зная время завершения значительных соревнований, спешат включить радиоприемник или компьютер, чтобы тут же познакомиться с результатами, которые их волнуют. Чем же может ответить телевидение? Самый верный способ – бегущая строка со свежими новостями. Нет ничего зазорного, если она появится даже в тот момент, когда в эфире идет какая-либо иная передача. Так, кстати, работало телевидение еще в те далекие времена, когда показом спорта в стране руководило гостелерадио СССР. Блестяще, кстати, в оперативном информационном режиме работает давно нами не упоминавшийся канал 7ТВ. Там строка бежит непрерывно. И, включившись в любой момент, потратив на это 2-3 минуты, вы можете получить полную картину спортивных событий, к этому моменту завершившихся. Причем обновление информации проходит очень быстро. К примеру, в пятницу, когда состоялся очередной тур чемпионата России по хоккею, результат закончившегося матча возникал на экране сразу же. Никто не ждал окончания последней игры, чтобы показать результаты всего тура полностью. Работа 7ТВ – укор каналу онлайн на НТВ+. Здесь, правда, бегущую строку включают только в те дни, когда на канале запланирована какая-то трансляция. Тогда перед началом, в паузах между передачами, еще некоторое время после их окончания появляются бегущие одно с другим сообщения. но работают здесь очень небрежно. Может появиться информация даже двухдневной давности. А последние новости о соревнованиях, заканчивающихся поздно, канал просто игнорирует. Если данный канал называется онлайн, почему у спортивной редакции НТВ Плюс и в те дни, когда трансляции на этом канале нет, не давать бегущую строку, соответствующим образом оформив экран? И, конечно, необходимо менять сам подход к подготовке объявленных в программной сетке информационных выпусков. Я смотрел многие из них на истекшей неделе, и могу, было бы время, подробно их отрецензировать. Но коротко отмечу лишь очевидные недостатки. Грубые ошибки. В выпусках канала «Спорт» в сюжете, посвященном юбилею победы футболистов на Мельбурнской Олимпиаде, дававший интервью Анатолий Исаев, был представлен субтитром как Анатолий Ильин. Низкая культура подачи информации. Ведущий можешь назвать чемпиона второго призера, а о третьем умолчать. Или фамилию чемпиона и бронзового призера, поскольку бронзовым стал российский пловец, и ничего не сказать о том, кто же был вторым. Отмечу, что на НТВ Плюс такое наблюдается значительно реже. Видеосюжеты, лишенные смысла. Текст просто перекрывается малозначащей картинкой. На том же канале «Спорт» пятничный обзор хоккейных матчей. Шторки, отбивающие микросюжеты друг от друга, отсутствуют. Поэтому зритель видит, как желтый забивает гол в ворота синих, тут же красные атакуют зеленых, а потом оранжевые бьют булит полосатым. Корреспондент за кадром что-то добросовестно объясняет, но к каким моментам относятся его слова, понять просто невозможно. О том же туре в выпуске пресс-центра на НТВ Плюс Сергей Крабу сообщает очень профессионально. Примерно двухминутный, хорошо смонтированный саммари матча Крылья Советов ЦСКА. Текст, полностью совпадающий с изображением. А итоги остальных игр на таблице. Их результаты зачитываются. Совсем короткие ремарки делает Карабу к результатам, достойным внимания. Еще в советской программе «Время», в те 3-4 минуты, что отводились под спорт, комментаторы Анна Дмитриева, Наум Демарский, Владимир Маслаченко, Сергей Чискидов умели сделать достойную подводку к видеосюжету, подготовленному корреспондентом, и столь же достойно этот сюжет завершить, проявляя при этом свое авторское отношение к тому или иному событию. Нынешнее же поколение о подобном просто не знает. Их задача простенько представить следующий сюжет. Например, о матче баскетболистов рассказывает такой-то. Но самое главное, что мне хотелось бы услышать. Учитывая конкуренцию радио и интернета, пора в телевизионных информационных выпусках добиваться для начала хотя бы минимальной комментарийности, используя для этого специально подготовленный текст ведущего или специально смонтированный видеосюжет. Пора руководству, я говорю прежде всего об НТВ+, такую задачу перед журналистами ставить. Мне кажется, достойные исполнители найдутся.
Это был Аркадий Ратнер, а программу «Прессинг» мы завершаем, как всегда, новостями уикенда.
Футбол. В английской премьер-лиге по-прежнему впереди Манчестер Юнайтед, одержавший в субботнем дерби победу над Сити 3-1 и набравший 44 очка. На 9 очков позади Челси, имеющий 2 игры в запасе. По 28 очков имеют Ливерпуль, который второй раз подряд выигрывает со счетом 4-0 на сей раз у Фулхема, и Портсмут после победы над Эвертоном 2-0. Барселона, возглавляющая испанский чемпионат, в очередном туре на своем поле нанесла поражение Реалу Сосьедад 1-0. На вторую позицию вышла Севилья, которая тоже дома одолела мадридский Реал 2-1, потеснив тем самым королевский клуб на третье место. Единственным клубом из ведущих футбольных держав Европы, который следует без поражений, остается миланский Интер. В воскресенье команда под руководством Роберто Манчини обыграла Эмполи на его поле 3-0. На 7 очков меньше имеет идущий второй в итальянской серии А Рома. Но у нее в запасе римское дерби с Лацио. Замыкает тройка лучших Палермо, который днем ранее взял верх над Ливорно 3-0. Лидеры Бундеслиги Германии в субботних встречах одержали победы. Вердер, у которого 33 очка, крупно выиграл во Франкфурте у местного Айнтрахта 6-2. 31 очко имеет Штутгарт, одолевший Бохум 1-0. И по 30 очков набрали Бавария, одержавшая победу над Котбусом 2-1. И Шальке 0-4, чья домашняя игра с Дортмундской Боруссией вынесена за рамки тура. Шахматы. На суперфинале мужского чемпионата России, который проходит в Москве, в субботу состоялись партии шестого тура. После победы черными фигурами над Яном Непомнящим единоличным лидером остался Дмитрий Яковенко, набравший 4,5 очка. Все остальные партии шестого тура завершились в ничью. На очко от лидера отстают Сергей Григорьянц, Петр Свидлер, Эрнест Инаркиев, Евгений Алексеев и Ильдар Хайрулин. У женщин, которые играют в Граце, после восьмого тура таблицу с 6 очками возглавила Екатерина Корбут, обыгравшая лидировавшую до этого Татьяну Косинцеву. На полочка от нее отстают сразу 4 участницы – Алиса Галямова, Елена Таирова, Татьяна и Надежда Косинцевы. В испанском городе Бильбао с 7 по 9 декабря прошел 6-матчевый турнир по игре вслепую, в котором играли болгарин Веселин Топалов и венгерская шахматистка Юдит Полгар. Победителем соревнований стал Топалов 3,5 на 2,5 очка. Хоккей. Очередной тур чемпионата российской суперлиги завершился в субботу матчем «Химик-Северсталь». Победу одержали хоккеисты «Химика» со счетом 4-2 и по-прежнему идут на третьем месте в чемпионате, отставая от «Авангарда» на 4 очка, а от лидера «Акбарса» на 7. Биатлон. В Австрии 2 эстафетами завершился 2-й этап Кубка мира, и в обеих победили россияне. У женщин-призеры также попали команды Германии и Норвегии, у мужчин 2-е место тоже у немецкой сборной, а третьими финишировали биатлонисты Франции. Бобслей. В американском городе Парк-Сити состоялся 2-й этап Кубка мира. В воскресенье 1-е место в соревнованиях четверок занял российский экипаж Евгения Попова, опередивший немецкую команду Андре Ланги. 3-е время по сумме 2 попыток показали латвийские бобслеисты во главе с Янисом Мининсом. В общем зачете Кубка лидируют четверки Попова и Ланги, набравшие по 190 очков.
Вы слушали 601-й выпуск воскресной спортивной программы «Радио Свобода» «Прессинг». Она повторяется в понедельник в 3.07 и 10.07. С понедельника по пятницу дневные выпуски прессинга в 12.50. А в субботу программа «Час пресса спорт» в 11.07 с повтором в 15.07. Время всегда московское. Над воскресным прессингом работала продюсер Елена Колупаева. Подготовили и вели программу Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров.
Свобода в клубе «Агея». Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в московском клубе «Агея». В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Революция будет. Революция в 2017. Бедным же не нравится ходить там попрошайничать туда-сюда. Надоело им это все. Ну, поэтому будет, наверное.
Хочу надеяться, что через 20 лет у нас будет серьезная власть, которая будет заботиться просто о людях. И что наши дети смогут получить образование, смогут устроиться на работу. И действительно можно будет реально приобрести какое-то жилье. Вот это вот самое главное.
Мало что изменится. Единственный выход России из того положения, в котором она находится, это бросить все на развитие деревни. А иначе не получится. А через 20 лет-то наши пустые деревни займут другие.
Хотелось бы так, чтобы какая-то Россия осталась за Уралом, либо после Урала. Но мы будем такой китайской провинцией не очень развитой. Ну что здесь? Алмазы, скорее всего, крупные, богатые какие-нибудь мандарины заберут в себе.
Слушайте «Радио Свобода». Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.